Здравствуйте! В эфире, как всегда, в это время в воскресенье, программа «Радиоблог», и я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в гостях в студии журналист и блогер Елена Калужская.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И мы сегодня решили поговорить на тему одного из постов, который Лена на прошедшей неделе написала в своем блоге. Не только она затрагивала эту тему, и мне показалась она интересной, и дискуссия, которая образовалась после этого поста, интересной для того, чтобы вынести ее в эфир. Речь идет о судьбе Михаила Ходорковского, пожалуй, главного зэка последние несколько лет, и слухах, которые очень активно обсуждались на прошедшей неделе, в том числе и в блогах, о вероятности освобождения Михаила Ходорковского, до конца этого года. Там разные месяцы назывались. Кто-то говорил осенью, кто-то говорил ближе к зиме. Но тем не менее. И мне стало безумно интересно, откуда это все взялось. И кроме того, есть масса вещей, которые... Ходорковский стал совершенным мифом, не правда ли?
Ну, он не просто миф, он символ очень многих вещей, которые произошли в стране за последние годы.
Мы сейчас это обсудим. Единственное, что я еще забыла сказать, что поскольку мы в прямом эфире, и я надеюсь, что тема интересна не только нам с Леной, мы предлагаем вам звонить нам в эфир. Телефон эфира 8 800 200 ровно 2212, и звонки по России бесплатны. Звоните, задавайте ваши вопросы нашему гостю, вообще участвуйте в нашем эфире. Так символом чего стал Ходорковский?
Ой, я вот так вот сразу не скажу, все сразу, вот, чтобы перечислить. Но, во-первых, символом социальной ответственности бизнеса. Потому что, как известно, Ходорковский единственный был человек, кто его проявлял без просьбы начальства страны.
Ну, я бы не настаивала, что единственный. Пожалуй, мы точно знаем, что он это делал. Были какие-то вещи, которые другие богатые люди делали.
Ну, вот поскольку благотворительность всегда меня интересовала, я вот точно знаю, что в основном люди это делали спорадически. Пожалели ребенка больного там.
Ну, да.
Или
да,
приют для собак построили, или что-то для стариков сделали. А Ходорковский, он так массированно это делал.
Там был системный подход, во всяком случае.
Да, у него была организация, он обучал учителей, он устроил детский дом для шахтерских сирот, очень много чего он сделал.
Для детей офицеров погибших что-то было, да?
Да, то есть, ну, как бы вот он занимался такой обширной благотворительностью, причем не такой, чтобы вот дал и съели, а он как-то пытался просветительством заниматься, это очень важно. Ему казалось. Это все было протезировано впоследствии. То есть уничтожено настоящее и вставлено такое вот искусственное. То, что мы сейчас имеем.
То, что в народе называется яйца Виксельберга.
Да.
Не так ли?
Да.
Я расшифрую, на самом деле, потому что речь идет о коллекции яиц Фаберже, которые Виксельберг купил и подарил... Я уж не помню, какой государственной структуре он их подарил, но подарил.
Ну, много денег,
там,
да.
Там дорогая очень вещь, ценная была, да.
Вот, а программы, которые, в общем, работали, скажем, для учителей, и какая-то информатика в школах появлялась, это все было прикрыто, и сейчас, когда этот бизнес в руках усечено, ничего такого от него людям не обламывается. И на самом деле, вот главная дискуссия, которая возникла вокруг поста, это может ли Ходорковский стать лидером оппозиции, когда выйдет из тюрьмы?
Вот это у меня тоже вопрос, который как-то очень все время возникает, потому что я не вижу ни малейшего основания. Он никак не проявил себя как, скажем, оппозиционный политик. Ну, мне так кажется, во всяком случае, развитие заблуждение.
Кать, на самом деле, ведь ему и претензии-то предъявляли, что он там пытался что-то влиять на парламент.
Ну, неофициально. А он таки пытался.
Пытался, конечно.
Пытался, безусловно.
Да, но я просто не вижу в этом большой проблемы. Почему Путин может пытаться
влиять
на парламент, а другой гражданин страны не может пытаться? Пусть пытается. Если у нас продается парламент, то это вопрос, кто его купит. Все равно купит.
Недорого.
Просто вопрос, кто. Ходорковский попытался. В общем, видимо, за это поплатился. И в этом смысле он классический политзаключенный. А будучи политзаключенным, уже как бы автоматически человек может претендовать на оппозиционность и на лидерство в оппозиции. И учитывая, что Ходорковский очень много чего написал, как бы леволиберального, что очень близко нашей стране.
Вы имеете в виду письма из тюрьмы, да?
Да. Угу. То есть уже сидя там, он, то есть это называлось...
Было два или три, я не помню точно. Два-то точно было.
Ну, было несколько его месседжей, в общем, которые обсуждались, и которые были очень, вот в хорошем смысле, популистские. Потому что русскому человеку ему свойственна вот социал-демократическая позиция.
Ну, я бы все-таки, если вы и правда считаете их популистскими, мне показались они просто наивными. А, популистские, ну, все-таки вот, несет такую другого... отрицательную коннотацию, да, это попытка угодить. Вот я там попытки угодить все-таки
не увидела.
Ну,
хорошо, хорошо, да, это так.
Отражение каких-то вещей, о которых в обществе говорят, да, и отражение каких-то взглядов довольно большой части русских, российских граждан, да, пожалуй, но я не увидела в этом попытки угодить им, да, угадать их желания, скажем
так. Я имею в виду, что это не могло не понравиться большинству. Это, в принципе, очень,
да, наверное,
близко большинству.
Да. Угу.
То, что нужно старикам помогать, детям помогать, что мы неправильно поступили с людьми, что нужно было, это все очень близко. Но дело в том, что вот сейчас, когда Ходорковский сидит, в общем-то, происходят очень неприятные экономические процессы, страшная инфляция и так далее, и когда вот это завершится, видимо, каким-то кризисом, который все прогнозируют на осень-зиму, когда людям, наконец, не хватит никаких зарплат, чтобы купить себе молока и заплатить за квартиру, ну, большинству какому-то уже такому ощутимому, ну, тогда, я думаю, Ходорковского полюбят сильно.
Давайте послушаем, у нас есть звонок, звонит нам Яков с Камчатки. Здравствуйте, Яков, слушаем вас.
Алло. Алло.
Да, слушаем вас.
А, я по поводу нашего сидельца многострадального. Я хотел бы ведущей задать вопрос. Слышала ли она когда-нибудь, знакомилась с трудами, псевдоним Григорий Климов? И в связи с этим, если она слышала вот эти труды Григория Климова, создатель высшей социологии, как она с этой точки зрения считает, согласна ли с моим мнением, что нашим царством, государством последние 20 лет, ну и да и предыдущие тоже, управляют мерзкие дегенераты?
Спасибо.
Я не читала Климова.
Я, к сожалению, тоже, мне совершенно нечего сказать по этому поводу. А, в общем, эмоциональная такая оценка, да, к вопросу об общественном мнении.
Ну, увы, да. Но, кстати, распространенная. И есть к этому основания, потому что делаются нелогичные шаги. Вернее, многим шаги, делающиеся высшей властью, кажутся нелогичными, потому что они содержат мотивы, которые непрозрачны. На самом деле власть очень эффективна в том смысле, что она достигает поставленных целей. Просто людям неприятно думать, что цели вот такие. Но вот они такие.
Лен, еще у нас есть звонок. Петр Павлович из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте, Петр Павлович. Ну, сорвалось. Ну, ничего страшного. Продолжаем. Я на самом деле хотела от общих материй все-таки немножко вернуться в плоскость конкретной истории. Значит, сначала возникает, почему его как фигуру такую яркую, да, люди прочат в лидеры оппозиции. Ну, допустим, что вы меня убедили, объяснили, хотя я по-прежнему сомневаюсь, потому что человек, который использовал, прямо скажем, не очень чистые методы, пусть даже для очень чистых целей, я в такие вещи как-то просто не верю. Потому что, к сожалению, на практике не цель оправдывает средства, а средства обладают свойством менять цель.
И характеризовать,
да?
Его во всяком,
да,
случае.
Вот. Но бог с ним. Но есть еще один тезис, который, собственно, да, и стал поводом тому, что мы сегодня об этом начали разговаривать. Это вот эти упорные слухи про то, что его все-таки выпустят. Да, как нам объявил об этом на той неделе писатель-прозаик Александр Проханов, с абсолютно уверенным... Ну, то есть он говорил так, как будто бы он поручение исполнял. Вот сообщите народу, что мы вообще собрались его выпустить. И меня это, честно говоря, повергло в полное изумление. Во-первых, сам, как это сказать, сам гонец, да, тот, кто нам объявил, глашатай. Ну и сама по себе эта информация тоже мне показалась какой-то, ну, странной, что ли.
Ну, не
вот
знаю.
Что вы думаете по этому поводу?
Мне кажется, что Проханов не случайен, вот как выбор, потому что Проханов это человек, который, он такой эзотерический у нас политик, который говорит очень много разного, что можно толковать как угодно. Поэтому, когда он говорит что-нибудь утвердительно, а он вот тут, например, это не выдавал за свою догадку, а так прямо и сказал, что ему передали. Вот, то есть это факт.
Ну, вот, собственно, поэтому мы стали об этом вообще разговаривать.
Да, ну, ему могло и помститься могло, например. То есть он человек, в общем, в понятном смысле абсолютно безответственный. Тем не менее, он новостной повод создал, и началось. Но дело в том, что ведь создан еще один совершенно конкретный и рациональный новостной повод в этом смысле, потому что таки удалось адвокатам Ходорковского убедить его подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Это случилось тоже на этой неделе.
Угу.
На самом деле, как бы понятно, что вот тут вот собака и зарыта. Потому что до этого речь шла о помиловании. Помиловать у нас могут кого угодно, признавать свою вину не обязательно. Но Ходорковский даже просить об этом не хотел.
Так, вот здесь у меня вопрос по процедуре. Может ли... У нас президент обладает правом помилования, не так ли?
Да, сейчас только президент.
И может ли он это сделать без обращения к нему, без просьбы, короче говоря? Вот я Ходорковский, я сижу в Краснокаменске, я ни о чем не прошу. А Путин, фу, простите, я президент без фамилии. Президент, тем не менее, да, решает его помиловать.
Попросить могу, например, я.
Это будет... то есть не обязательно сам
попросить может
зэк,
кто угодно, конечно. Кто угодно. А помилование любого зэка может попросить любой человек, потому что мы президент-то наш общий, почему нет? Дело в том, что помилование все равно у нас является таким как бы не совсем институтом закона. Ну, вот оно прописано в законе. Ну, в общем, это такое решение. Это,
это особая привилегия, особое
начальство.
Право президента.
Да, он может кого угодно.
Хочу, милую, да.
Угу. А условно-досрочное освобождение – это законная вещь, которая положена всем. Человек отсидел полсрока, автоматически он подает стандартное ходатайство, и после этого человека отпускают в том случае, если у него нет нарушений. Какие нарушения у Ходорковского?
Ну да, это многократно.
Это все знают, да.
То есть чай пил не там и не тогда, или руки за спину не...
Лимон не туда положил. В общем, нарушений у него не было. Он человек безупречного поведения в тюрьме. И, в принципе, его должны бы отпустить. И сделано все, чтобы этого не произошло. Сейчас размотано второе дело, которое неизвестно, чем кончится. И на самом деле там есть еще вот эта смешная ситуация, когда человек еще как бы сидит прошлый срок, но он уже сидит в СИЗО, потому что на него ведется следующее следствие. И когда, если сейчас будет условно-досрочное освобождение достигнуто, он все равно сидит в СИзо. Да, то есть отпустить его не могут.
Потрясающая история.
Нет, это понятно. Это как бы она вот на поверхности лежит. Но дело в том, что когда адвокатов Ходорковского спросили...
Ну, из СИЗО будет очень трудно быть лидером оппозиции. Легче, чем из Краснокаменской колонии, я боюсь.
Правильно, но фактически, поскольку на свободе лидеров нет, и поскольку все-таки вот...
Ой, скольких людей вы сейчас обидели.
Ну, извините.
Это
мое честное мнение.
Это ваше мнение, я нисколько...
То есть, вот есть, допустим, Каспаров, которому что Лимонов, что Буковский, все равно. Он как бы что воля, что неволя, все равно. Это такой человек...
Не будем про Каспарова, давайте про Ходорковского.
Ну, это его конкурент, получается, сейчас на поле демократическом. Вот если мы говорим о Ходорковском как об оппозиционере, то вот получается, что у него конкуренции очень немного, и она вот такая. И Ходорковский... Ходорковский – это настоящий человек, он узник совести реальный.
Угу.
Это, кстати, тоже еще дискуссионный вопрос, кого мы назначаем узником, кого не назначаем.
Ну, мы сейчас вернемся к этому.
Да, и поэтому вполне себе на него оппозиция смотрит как на достойного.
Хорошо, давайте послушаем, у нас целых два звонка. Олег из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. В связи с кончиной Анатолия Приставкина здесь много рассказывалось, когда, недели, наверное, две назад это было.
Прошлой неделе.
На деятельности комиссии по помилованию. Угу. И в связи с этим у меня вот возник такой вопрос. Ликвидация этой комиссии как-то коррелирует с делом Ходорковского? То есть Ходорковский, конечно, вот не собирался бы давать помиловку каким-то безликим чиновникам. Но когда в этой комиссии сидели такие люди, как Приставкин и другие приличные, он вполне мог бы написать, поскольку вот написал же он на УДО. И вот не для этого ли предварительно ликвидировали комиссию по помилованию?
Ну, Лен, что вы скажете по этому поводу?
Я думаю, что это параллельные вещи. То есть не ради одного Ходорковского это ликвидировано. Дело в том, что политзаключенных сейчас в стране несколько сотен. И, в общем-то...
По разным подсчетам, разное количество. Давайте.
Да, на самом деле, поскольку статус этот не определен до сих пор у нас в стране, то, в общем, правозащитники вот называют самых разных людей, их довольно много, ради которых стоило бы это отменить. Можно ли считать Ходорковского главным в этом смысле? Я даже вот не знаю.
Да, мне тоже кажется, что это как бы процессы не так прямо связанные между собой.
Но факт заключается в том, что до ликвидации этой комиссии... По-моему, максимум был 2500 помилованных в год в стране. Угу. В этом году помиловали одного человека. За весь прошлый год не помиловали ни одного человека.
Ну, вот такая теперь власть. Она как-то не любит милостей.
Не любит милостей.
У нас еще на проводе Валентина из Москвы. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Не дождалась Валентина? Ну, извините. Тогда мы продолжаем. Вот еще какой вопрос. Значит, про то, что его условно-досрочное освобождение, даже если состоится, оказывается каким-то...
Ну, его не выпустят.
Да, то есть человек все равно остается в тюрьме. Второе, да, почему вообще, откуда этот слух взялся, из какой бы... Я не вижу ни одного мотива для тех, кто, да, обеспечил Ходорковскому эту краснокаменскую колонию и вообще пребывание за решеткой вот уже там 4 с лишним года. Какой у них есть мотив, у них, мы их не называем, мы не знаем, да, никакого конкретного имени мы назвать не можем. Какой мотив у тех, кто его засадил, теперь его выпускать?
Ну, тут можно отвечать только вопросом на вопрос. Мы не знаем, кто они, а по какие вообще их мотивы мы что-нибудь
Нет,
знаем.
Нет, я просто все как бы наблюдая пейзаж вот, российской или внутренней политики, внешних отношений России, я, честно говоря, не могу найти там причину, по которой Ходорковского надо было бы выпустить. Как, ну, как политика, это же торговля такая, в обмен на что?
Ну, они устали от него. Все-таки это геморрой.
Что он там сидит?
Да, и все время о нем говорят, и все время и вот Алексанян, и вот маму вечно покажут стыдно, потому что, в общем-то, это женщина...
Ой, по-моему, категория стыдно, это не про политиков наших-то точно, да и вообще не про политиков вообще. Вот уж чего, чего у них нет, так это стыда.
Ну, тем не менее, как бы им важен пиар, и когда на самом деле мама Ходорковского, это очень важная фигура во всей этой истории.
А она появляется, то есть с ней какие-то западные журналисты общаются? В смысле, она появляется в каком-то эфире не российском, что ли?
Ну, вот появлялось с ней интервью даже в газете «Взгляд», например. Оно было фальсифицировано и все такое прочее. Но, тем не менее, она вполне медиаперсонаж. И при этом она потрясающий совершенно символ человеческого благородства, какого-то покоя, непротивления. Она само человеческое достоинство. При том, что вот эта категория не является такой важной ценностью в нашей стране, тем не менее, она его воплощает. И то, что, например, она открыто заявляла, что ее сын страдает от того, что он личный враг Путина, и то, что теперь она написала прошение Медведеву, таки о помиловании, она это сделала. Это очень важно вот во всей этой истории.
Ну, допустим, до нас дозвонилась Нина Васильевна из Москвы. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Нина Васильевна. Алло. Что-то у нас сегодня...
Алло.
Да, слушаем вас.
Да.
Алло.
Мы вас слушаем.
Это Нина Васильевна.
Да-да-да, я вас представила, Нина Васильевна.
Вот насчет Ходорковского я хочу сказать.
Да-да, пожалуйста.
Уж очень много внимания вы уделяете этой персоне. Он совсем не заслуживает такого внимания в России и не пользуется авторитетом. Вот чем это вызвано? Понимаете, Ходорковский для нас не находка.
А вы от имени всего народа разговариваете?
И все проходили мимо, ничего не улучшалось в России. Нам нужно патриота настоящего.
Ну, а он у вас есть уже.
Сомнительный человек. Ему доверить нельзя.
Спасибо за ваше мнение.
Ну, оно имеет право на существование.
Конечно.
Оно,
я только
говоря...
не люблю, когда за весь народ сразу говорят «мы».
Ну, так принято. Я тоже могу сейчас сказать за весь народ. Я тоже народ.
Вот у нас сколько народов образовалось.
Да, у нас очень много народов. На самом деле расслоение колоссальное вообще в общественном мнении. И учесть его очень трудно. Оно, как вот в Советском Союзе, было неизвестно никому, какое оно на самом деле. Так и сейчас не очень известно.
Ну, когда фильтруются все информационные каналы, ну вот за исключением раньше интернета, да, то это не удивительно. Так оно, да, когда есть все время попытка манипулировать тем, что происходит, то происходит искажение информации не только от власти вниз, но и в другую сторону тоже.
Да, во все стороны, конечно.
Ну да, и мы, в общем, с трудом себе представляем, а что там на самом деле? Там дождик или солнышко? Как вот из этой студии не видно, вот так же не видно, я боюсь, из-за этой зубчатой стены.
Ну вот, тем не менее, не согласна я с позвонившей дамой. Я считаю, что все-таки Ходорковский очень важный персонаж, потому что на его личности и на его, на самом деле, символе, который он воплощает, поломалось очень много каких-то историй, каких-то вот принципов. Когда это с ним случилось, никто не верил, что такое может быть.
Ну да,
и благодаря
теперь как-то
вот
мы уже
его,
во всё верим.
Да, его жизни и страданиям все понимают, что и так может быть, и сяк. И после него появилась масса дел фальшивых, совершенно фальсифицированных.
Ну да, там об этом начали говорить сразу, что когда расправляются с такой крупной фигурой таким способом, то это месседж властям, что называется, пониже рангом.
Что там, можно. Где,
да, что можно, да, с местными также разобраться. И так оно, судя по тому, как, что мы увидели за последние 4 года, так оно и происходило. Нет, мне на самом деле важно вот что. Я, к сожалению, вы вот об этом не упомянули, а мне кажется, что это довольно интересная коллизия, что многие, как бы это сказать, болельщики Ходорковского говорят о том, что мотивом для его освобождения, ну, как бы, мотивацией даже, то, что это вот как-то от людей стыдно, как выражается в народе, что якобы это как-то влияет на нашу, на внешнее положение России и так далее.
Ну, это же
очевидно. Мне показалось это, ну, честно говоря, мне кажется, этот тезис крайне сомнительным, потому что, да, прошло много времени. Никаким образом, никак никто из западных лидеров на эту историю не повлиял. Во всяком случае, мы этого не увидели. И более того, Россия настолько, как это сказать, усилилась за эти годы, что, в общем, боюсь, что как-то она не сильно зависит от того, что думает по этому поводу канцлер Германии или президент Франции, или уж тем более премьер-министр Британии, уж я не говорю про Соединенные Штаты, да, кажется, я все ключевых игроков упомянула. Нет, ну правда, ну вот взяли Чехии там и прикрутили нефть, перестали ей поставлять то, что обещали, и совершенно очевидно, что сделали это за какие-то, в отместку за какие-то политические решения, которые правительство этой независимой страны решило принять. Ну,
ну,
а тут Ходорковский какой-то. Это вообще наше внутреннее дело, и не суетесь. Он у нас сидит по приговору суда.
На самом деле, весь срок его отсидки журналисты иностранные, противные, кололи глаза нашему президенту. И мы все помним, как он агрессировал.
Мне просто почему-то кажется, что это недостаточный раздражитель, что ли, для того, чтобы сделать такой решительный шаг.
Ну, вот есть версия, вот версия. Что, например, Медведев собирается совершенно другим быть президентом. И понятно, что все эти слова про правовой нигилизм, за это цепляются адвокаты и родственники тех, кто подвергся. Но, в принципе, в общем, они звучат. Они звучат все время. И, ну, в общем, как я понимаю, судебная власть, которая такая сформированная машина, и она всегда знала, куда она едет, и ее все устраивало, она сейчас находится в некотором замешательстве. Потому что непонятно, чего на самом деле захочет начальство. Что оно всё...
Ну да, как всегда, смена начальства приводит к каким-то колебаниям и невнятности курса.
То есть у нас управляемый суд, Чего уж об этом говорить. И когда управляемый суд не понимает, что хочет начальство, у системы некоторый такой микроколлапс происходит. То есть сейчас они в подвешенном состоянии.
Нет, мне кажется, что это обстоятельство... Я абсолютно с вами согласна по этому поводу, но мне кажется, что это обстоятельство не очень важный фактор в конкретном сюжете, который мы сегодня обсуждаем. Потому что очевидно, что решение об освобождении условно-досрочном, допустим, Ходорковского не принимается на уровне суда. Да, суд управляемый, и это решение, которое принимается совсем в другом месте. Поэтому, пожалуй, согласна про то, что судебная система какая-то сейчас у нас такая. Колебания, невнятица, я не очень верю в тезисы, что вот Медведев объявил, что мы будем добиваться каких-то улучшений в этой сфере, и они прямо вот завтра начнутся. Что-то как-то мне сомнительно. Это так же, как борьба с коррупцией, которая всегда происходит.
Вот если представить себе, вот на минутку, что нету Ходорковского, не сидит такой человек.
У нас и другие
сидят. И спокойно мы... они тише гораздо сидят. Они гораздо меньше говорят. И будет меняться правовая система. И кого-то отпустят вдруг, кого-то помилуют.
Да?
И все скажут, вот видите, вот взяли и Манана Асламазян, прекратили дело. Раз, и все говорят, посмотрите, Шмидт говорит на пресс-конференции, вы посмотрите, какие решения принимаются. Все будет хорошо, мы верим, потому что Медведев хочет, и мы хотим. А вот это вот читинский судья, фамилия его такая-то, говорит Шмидт, это он, из-за него нигилизм правовой.
Понятно.
Это
легко, повесить ответственность на исполнителя, это любимая игра вообще.
Но это на самом деле не игра. Всех. Исполнитель, конечно, исполнял, но я за то, чтобы имена звучали.
Это правда, да. Все-таки формально у него есть право принять самостоятельное решение. Да, это сплошь и рядом риск там для карьеры, еще для чего-то, но тем не менее. К сожалению, мы не очень успели все темы обсудить. Меня, например, очень интересовало поговорить про то, какая судьба ожидает,
людей, сидящих по делу ЮКОСа.
Совершенно верно. А это Пахмина, Алексанян и так далее. Пичугин, в конце концов. Так что, увы, мы вынуждены на этом закруглиться, а в следующем часе в эфир выйдет программа «Лицом к лицу», писатель Евгений Войскунский, в гостях у Владимира Бабурина.